Мы продолжаем наше рассуждение. Первое послание к Коринфянам. В прошлый раз мы начали 12-14 главу. Можно сказать, основной лозунг этих глав, можно так сказать, «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться к ним и назиданию церкви». Это, по сути, есть позиция духовного человека по отношению к дарам. Почему это так, а не иначе, мы в конце увидим. Мы также прошли содержание, мы говорим, что 12-13-14 глава, они связаны в один блок. 12 говорит о дарах, 14 и по сути 13 говорит о дарах. Но есть разница между 12, 13 и 14 главой. В 12 главе говорится о дарах, но это теория даров Духа, что это такое, откуда они берутся. В 14 главе говорится о практическом применении, точнее, на примере одного дара говорения на языках, или точнее двух, и пророчествовать. Павел показывает и корректирует ошибки, которые допущены были в Украинской церкви. Между теорией и практикой 13 глава, которая говорит о любви. Таким образом устроены эти главы, они взаимосвязаны в один блок, и все, что мы берем из 14 главы или 13, оно взаимосвязано между собой, а также оно взаимосвязано и увязано в контекст всего послания к Коринфянам. Для того, чтобы правильно решить то, что находится в 14 главе, мы прекрасно должны понимать, о чем, собственно, все послание, в чем проблема. Невозможно взять один текст и сказать, так написано, нужно понимать все целое, все письмо. Первое, с чего начинает апостол Павел, мы в прошлый раз прошли, он говорит, что духовность заключается не в дарах, но в отношении к ним. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Из этого следует, что можно иметь дары, но не быть духовным. Вот посмотрите этот текст. Вот он текст. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных или о дарах духовных. То есть коринфяне имели полноту даров, но они были в неведении о дарах духовных. И Павел говорит, в общем-то, духовность не в том, чтобы иметь, но в том, как мы пользуемся, как мы относимся к этому. И следующий человек, 1.3, он говорит, прежде всего не дары, а исповедание Иисуса Господом. Обратите внимание, это все позиции, которых коринфяне не понимали. В своем заблуждении они упустили эти основные положения о дарах, и потому они запутались. И всякая другая церковь, которая упускает вот эти положения, обязательным образом запутается в этом вопросе. Итак, духовность не в дарах, но в отношении к ним. Дальше, духовность не в том, какой мы дар имеем, но духовность начинается с исповедания Иисуса Господом. Здесь потому сказано, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса, но никто не может назвать Иисуса Господом, а только Духом Святым. Итак, когда человек называет Господа Иисуса Господом от сердца, это первый признак присутствия Духа Божьего, работания, его возрождения, а не то, какой дар он имеет. Его дар еще со временем разовьется. Не очень легко увлечься каким-то даром и сказать, духовность человека начинается с того, когда он дар получит. А Павел говорит, нет, она начинается с исповедания Иисуса Господом. Дальше он говорит, что дары, служения, действия различные, но дух один и тот же. Есть тенденция, и была она есть, выделять определенные дары. Но Павел говорит, дух один, Господь один и Бог один. Они одинаково почетны, они одинаково нужны. И то, что незаметно, то, что внутри организма работает, оно требует больше попечения, но оно более важную роль играет, чем то, что снаружи. По этой аналогии он говорит, Бог, Отец, Бог, Господь и Дух один и тот же. Поэтому одинаково почет, что бы мы ни делали в организме. Кстати, вот посмотрите, простое дело. Вот пока никого здесь нас не было, брат пришел и в это все расставил. Дали мне эту машинку, настроили ее. Она говорит, всего об этого не было. Но кто-то это сделал, незаметная часть. Так в организме вот эти маленькие функции, которые незаметны, они приводят, связывают организм в одно целое. И когда это все вместе работает, все это организовывает, усиливает тело Христа. И Павел корректирует вот эту тенденцию выделять духовных, потому, а вот у меня такой дар, я более духовный, а того дара, тот менее духовный. Говорит, Бог, Господь и Дух один и тот же. В теле нет бездарных, мы говорили в прошлый раз в 7 стихе. Обратите внимание, что там прямо об этом сказано. 7 стих. Но каждому дается проявление духа на пользу. Итак, бездарных нет. У всех, по крайней мере, один есть дар. Дальше дары даются на пользу церкви. Вы обратим на это внимание в 14 главе, когда коринфяне используют дар для своего собственного назидания. Павел определяет в 12 главе, что все дары предназначены для назидания церкви. И дальше, в церкви нет однообразия, но каждый имеет свое особое дарование. Это тоже очень важно, посмотрите. Одному даются духом слова мудрости, иному вера, иному чудотворение, иному разные языки, иному истолкование языков. Сейчас не так важно перечислить все дары, как мы в прошлый раз говорили, как обратить внимание, что Павел здесь делает. Он обращает внимание, одному одно, другому другое. Нет однообразия. В Коринфской церкви была тенденция определенным одним даром определять принадлежность или духовность человека. Крещен ли он Духом Святым? В начале прошлого столетия так и появились люди, которые учили, если ты не говоришь на языке, например, ты не крещен Духом Святым. И поэтому все должны говорить языком. Но здесь Павел выделяет, что одному одного, другому другое, третьему третье, иному разные языки, не всем. Иногда объясняю таким образом, что это здесь речь идет о дарах. А у нас не дар, а у нас знамение, как первый крик ребенка. Это выдумка. В этом смысле язык не используется. Мы будем говорить в 14 главе, что в незнакомом языке есть знамение для неверующих, но все равно это дар. И он подчиняется общему принципу, что не всем дается один и тот же дар. Здесь очень важно на это обратить внимание. И седьмой принцип – Дух Святой определяет дары каждого, не мы сами. Вот об этом где написано. Посмотрите. 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особу, как ему угодно». Из этого следует, как бы мы ни просили, как бы мы ни молились, как бы мы ни ревновали, Бог не даст нам то, что Дух Святой не определил нам делать в теле Христа. У каждого из нас есть своя функция. Свое дарование. Пусть мы до конца не знаем этого. Пусть мы его не используем. Мы в прошлый раз говорили, что в ударе у всех есть. Разница лишь в том, что один использует, другой нет. И то, который не использует, в конечном итоге его забирает то, что он думал иметь. И то, что он имел и думал иметь. Нужно использовать то, что есть, тогда Бог больше даст. Но в конечном итоге все же Бог определяет сферу нашей работы в теле. Как только мы вступаем в члены тела, Дух Святой уже предназначил нам эту роль. И мы не выпросим большего у Духа, потому что назначает, все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Но тогда получается так, у нас вопрос с прошлого раза. Если все это так, тогда получается что? Другие тексты, которые говорят, ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте о дарах больших. Как можно ревновать о больших дарах? Как можно ревновать о дарах Духа вообще, если Дух Святой уже все определил? Зачем тогда ревновать о том, что уже четко определено в теле? Вот эти все принципы, они несложные, они простые, но Коринфская церковь их упустила. Обязательно обратите внимание, в церкви, где люди запутались в этих вопросах, они обязательно этих принципов простых не знают. Откуда я их взял? Я просто подряд, как Павел пишет, я их оттуда выписал, как вы видели. Но у нас возникает вопрос, откуда Павел их взял? И вот это тот вопрос, который мы должны были прежде решить. Прежде чем мы перейдем на то, чтобы говорить о том, что ревновать нам о дарах и ревновать о больших дарах, мы должны определиться, откуда Павел узнал это. Мы в прошлый раз об этом осуждали. Откуда он знал? Он так сам определил, он получил особое откровение, он узнал об этом через полученное образование. Откуда он это знает? И по-разному, конечно, он имел откровение, конечно, он что-то знал. Но откуда все это конкретно? И в прошлый раз мы дошли до этого места, где есть ответ. Павел говорит, что ему открыта тайна Божьей воли. Бог открыл ему тайну спасения, открыл ему тайну церкви. Она ему открыта была от Бога, сама тайна. Но потом у Павла возникает вопрос, каким образом объяснить людям тайну, которая очень глубокая, очень всеобъемлющая тайна церкви, которая была скрыта от ангелов. Ангелы желали заглянуть в эту тайну. И Павлу, апостолу Нового Завета, была открыта эта тайна. Но теперь то, что он открыл, вы знаете, когда мы что-то вдруг понимаем, оно как будто озарение в духе, мы понимаем. А потом, как его сказать? Слова нужно найти. И мы ищем какие-то примеры. Это вот как мы говорили о Царстве Небесном. Христос имеет представление о Царстве Небесном. Он говорит, ну оно подобно, как вам сказать? Ну оно подобно неводу. Оно подобно зерну горчичному. И он карные берет эти примеры из жизни, какие-то грани оттеняет. Такое впечатление, что Павел то же самое делает. Ему открыта тайна от Бога, но сама идея тела, он берет аналогию из жизни и пытается коринфянам объяснить, откуда он все это взял. Он изложил эти принципы, а потом говорит, Ива, потому что, откуда все это взял? Потому что как тело одно. Посмотрите на ваше тело. Он предлагает коринфянам иллюстрацию, которая все время с нами. Эта иллюстрация всегда, мы можем всегда ее вспомнить. Посмотрите на свое тело. Оно одно, но не имеет много членов. И все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело. Так и Христос. Что значит «так и Христос»? Он один, но имеет много членов. Он и эти члены составляют одно тело. Павел берет аналогию тела человеческого и объясняет сложную духовную истину о церкви. Что мы вступаем в церковь, мы не просто сам по себе. И сам по себе тот с Богом разговаривает. Себе. А я, говорит, не с людьми, я с Господом Богом сам разговариваю. А то вот другая какая-то. Это люди разные, это язычники были такие. Те, которые разговаривали с женщиной на языках, они разговаривали с Богом, а им казалось, что это высшая духовность, но не сами по себе, они были на самом верху. Павел говорит, церкви по-другому. Церковь подобна, чему она подобна? Как можно подобить церковь Христа? Это как человеческое тело, голова и тело. Это не значит, что оно буквально такое. Но это ближайшая человеческая аналогия, которая нам поможет понять духовную истину. И говорит, так как много членов, но тело одно, так и Христос. Он один, но имеет много членов. Говорит, вот из этой аналогии, когда мне открыта эта тайна была через откровение, и я, используя эту аналогию, вижу эти принципы. Они работают, те же самые принципы, которые работают в теле. И потом дальше, ибо... Следующий «ибо». «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, ельны, рабы и свободные, все напоены одним духом». Вот это второе «ибо» Павел показывает. Вот тело одно, но имеет много членов, так и Христос. Он один, но имеет много членов. Но откуда он берет самуидит? Посмотрите, как Павел идет шаг за шагом. Он не просто говорит, он пытается так говорить, чтобы нам было понятно, почему он говорит то, что он говорит. Он говорит, что Христос один, но имеет много членов. А откуда я беру это, что Христос один, но много имеет членов? Он говорит, ибо потому что, я сделаю вывод из следующего, что все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Другими словами, говорит, человеческая аналогия тела, а какое она имеет отношение ко Христу? Через Духа Святого мы приобщаемся к одному и тому же телу. Дух Святой формирует тело, и через Духа Святого соединяет нас со Христом. Тема крещения Духом Святым, она занимала христианские умы, все церкви были, так сказать, взволнованы этой темой в начале прошлого столетия. И это была большая тайна. Я помню в моей юности, еще когда мы задавали эти вопросы, я помню, один к нам брат приехал, особо духовный, как мы его считали тогда. И кто-то из молодежи спросил, брат, а скажите, что такое крещение Духом Святым? А он говорит, не надо, брат, умничать. Это вопросы очень глубокие, мы со зрелыми обсуждаем эти вопросы. И так нам и не объяснили. И нам говорили, что не надо, это слишком глубокие вопросы, которые не надо вникать. Но однако Павел, потом мы стали заниматься этим вопросом, вникать, Павел говорит, что учение о крещениях, оно относится к начаткам учения Христова. Это элементарная истина, которую мы должны знать в самом начале. О крещении Духом Святым есть только три текста, которые говорят в Священном Писании о крещении Духом Святым прямо. Все остальное параллельно будет их семь. Но если их взять текст за текстом, как новая истина, то будет их всего три. Первый раз они говорят, Иоанн Креститель, я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной будет крестить вас Духом Святым. Крещение – это есть погружение. Он будет погружать вас Духом Святым. Но в тексте, в который Иоанн использует, там нет ответа, во что он будет погружать. Потом Христос подтверждает то, что сказал о нем Иоанн, это в начале Деяний апостолов, 1 глава, 5 стих, где говорится, Иоанн крестил водою, но вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Кем? Чем? Но нет ответа, во что? Теперь мы доходим до этого 13 стиха, и как было замечено, Павел говорит, чтобы объяснить, каким образом Христос имеет много членов, откуда берется идея тела. Он говорит, ибо, потому что одним духом крестились. Вот эта фраза «духом крестились» говорит о том, что здесь речь идет о крещении, о духовном крещении. Посредством духа мы погружаемся в тело. Через духовное крещение есть формируется церковь. Каждый раз, когда мы присоединяемся к телу, это и есть крещение Духом Святым. Исходя из этого текста. В этом тексте есть два положения – крещение и исполнение. И напоенные одним духом. Крещение Духом Святым происходит один раз – исполнение происходит через всю жизнь. Так вот, данный текст прямо, некоторые говорят, что это здесь говорится о, не о крещении Духом, а о том, как церковь формируется. В том-то и дело, что это и есть суть крещения Духом Святым. Говорит, Христос один, но имеет много членов. Как это? Откуда это взялось? Ибо через духовное крещение мы присоединились к телу. То есть крещение Духом – это есть механизм, посредством которого Бог создает церковь. Оно просто в устах Иоанна Крестителя, он был крестителем, он использует крещение, потом в Новом Завете используют другие термины. Но суть сводится к тому, что крещение Духом Святым – это есть акт духовного присоединения к церкви. Дух Святой через Ему ведомые законы. Как Он это делает? По вере нашей, когда мы принимаем Господа в свое сердце, Он присоединяет нас к церкви. И вот этот процесс, этот акт называется крещением Духом Святым. Откуда я это знаю? Я читаю из этого текста, 13 стих. Здесь очень важно не отвлекаться далеко. То, что текст говорит, обратить на это внимание. Откуда я знаю, что здесь говорится о крещении Духом Святым? Ибо все мы одним Духом крестились. Духом крестились. Речь идет о духовном крещении. Это и есть сущность крещения Духом Святым. Павел объясняет, откуда берется тело? Через духовное крещение. Через духовное крещение каждый новый уверовавший присоединяется к тому же самому телу. Это та тайна, которую мы можем освоить в самом начале. Просто в свое время нас запутали в этом вопросе. Без крещения Духом Святым возрождения не может быть. Потому что возрождение, крещение Духом Святым – это присоединение к телу Христа. Есть термин возрождение. Мы идем с одной стороны, объясняем. Но когда мы говорим со стороны крещения Духом Святым, мы объясняем тот же самый процесс возрождения, только с другой точки зрения. Через присоединение к телу. Каким образом происходит возрождение? Говорит, уверовал человек, принимает Иисуса Христа, кто верит в Иисус Христос, от Бога рожден. Но с другой стороны, механизм этого рождения. Мы сами по себе не являемся детьми Божьими, мы являемся детьми Адама. Христос есть Сын Божий. Я говорю, все вы во Христа, крестившиеся, мы поем на крещение, это текст с Галатом. Что дальше? Во Христа облеклись. Мы одеваемся в сыновью природу. Как только Дух Святой погружает нас в одно тело, которое во Христе, если мы дальше развивали эту мысль, мы погружаемся во Христа, мы становимся причастником естества Христова. Мы одеваемся в Его природу, мы разделяем Его судьбу, настоящее и будущее. И после этого дальше, а как вы сыны, то Бог послал к вам духа усыновления, называющего Авва Отче. Таким образом, возрождение – это один взгляд на этот процесс, присоединение к телу – это другой взгляд. Вот через крещение – это то же самое. Поэтому можно сказать, некоторые говорили так, ты возрожден, но ты еще не крещен. Такого быть не может. Или он крещен, и он уже во Христе? Кто во Христе, тот новая тварь. Или он не крещен, и он не возрожден. Эти процессы связаны в одно. Если мы говорили отдельно о крещении Духом Святым, вас заинтересует, можно это увидеть. Сейчас просто примите на веру или просчитайте все остальные тексты, которые с этим связаны, и сделайте вывод для себя. Я просто иду по верхам этих идей. Я хочу обратить внимание вот на что. Смотрите, Павел изложил эти принципы духовных даров, которые мы раньше прошли. Говорит, откуда я это беру? Это подобно тому, как в теле. Много членов, тело одно. Точно так же Христос, Он один, но имеет много членов. Каким образом Он приобрел эти члены? Через крещение Духом Святым. Мы становимся причастниками одного и того же тела, естества. И теперь, чтобы понять, как работают дары Духа Святого, думайте о теле, в котором одна голова, один дух, и есть разные члены, которые выполняют функции разные. Каждый – ноги, руки, язык, голова. Все это вместе, они имеют разные функции. Но дух у них один. И все, что делает рука, нога, язык, шея, что угодно, они делают взаимосвязанно, они работают. Моя рука не может работать на другого дядю, где-то на другое тело. Она связана с моим телом. Она выполняет то, что ей голова говорит. Если моя рука непроизвольно дергается, ты знаешь что? Больная рука. Мне одна сестра говорит, а ты видел духа страха? А вот когда он прыгает на шею, тогда шея дергается. Глупости, конечно, это. Но когда шея дергается, это значит больная шея. Шея должна поворачиваться тогда, когда голова говорит ей поворачивать. Поэтому вот эти намеки о том, что он голова, я шея, это явно издевательство над библейской истиной. Если шея поворачивает голову не туда, куда хочет голова, это больная шея и больная голова, которая позволяет шее крутить. То есть все связано в одно.
Исходя из этой идеи, Павел говорит, дары духа, которые стали разделять церковь коринфскую. Он говорит, посмотрите на тело. В теле все взаимосвязано гармонично. Подобным образом должно действовать во Христе. Мы одно тело. Поэтому с точки зрения одного тела рассуждайте о дарах Духа Святого и не запутайтесь. И следующая истина, которую он говорит. Тело же не из одного члена, но из многих состоит. Как вам кажется, зачем Павлу надо? Он только что сказал, есть много членов, но есть одно тело. Объяснил это все. А в том, как детям маленьким. Подождите. Вы знаете, а тело состоит не из одного члена, но из многих. Он же как раз это выше сказал, правда? Зачем ему повторять очевидную истину? Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? О чем Павел здесь говорит? Ну, не разговаривает между собой руки и ноги таким образом, глаза не разговаривают. Но Павел объясняет вещи, которые в физическом мире, они очевидны, мы их видим. Но здесь он говорит, не из одного члена состоит, из многих. Значит, в Коринфской церкви была тенденция строить дары духовные таким образом, как будто бы все состоят из одного члена. Он говорит, не может рука сказать ноге. Не может этого быть. Но почему он об этом говорит? Конечно, мы знаем, что не может рука ноге такое сказать. Правда же? Но в физическом мире мы это видим. Но в духовном мире это, кажется, тайно и покрыто все. И мы начинаем глупости говорить в духовном мире. Вот нельзя так говорить. Отсюда, если взять признак одного дара, например, этим закончится в 14 главе, например, сказать то, что Коринфяне скажут. В 14 главе о чем он будет говорить? О языках. А злоупотребление языками. Допустим, он теперь не может язык сказать глазам, что вы не должны, потому что вы не в теле. То люди обычно так не говорят, но было время, когда говорили, что если ты не говоришь на языке, то ты не крещен. Так было. И в Коринфе так говорили. Или другой какой-то дар. И тогда получается, что ты не крещен, значит, ты не в теле. Поэтому если бы сейчас мы начали проверять всех, кто находится, кто в теле, кто духовный, кто не духовный, кто в теле, кто не в теле. Смотрим на руки, говорит на языках? Нет, отсечь. Говорит, отсечь. Ноги говорят, отсечь. Уши отсечь. Все подсекать, все остается. Язык. Большой язык, красивый язык. Говорит хорошо, но он не может думать, он не может видеть, он не может ходить, он ничего не может делать, он только может говорить. Вот эта опасная идея, она стала проникать в Коринфскую церковь. Он говорит, тело состоит из ни одного члена. И начинает объяснять очевидные вещи, которые мы видим в реальном мире. Мы никогда такие глупости не скажем. Но когда до духовных вопросов доходит, мы как будто нас лишили ума. Мы начинаем признавать вот эти истины, которые, по сути, разрушают единство тела. Об этом сейчас речь. Изложив концепцию крещения Духом Святым, дальше он говорит, нельзя определять людей, крещены они, не крещены, по признаку, говорят они на языках или нет, или по какому-то другому дару. Даже если мы скажем, например, ну что самое главное у нас, ну что? Ну если, ну можем сказать, глаза, ну голова. Ну если мы вам сердце скажем, ну как только мы пообсекаем все остальное, сердце не способно существовать, глаза не способны существовать. Он пытается что этим сказать? Сказать то, что он сказал в начале. Вот эти выводы, которые он делал, они следуют из концепции единого тела. Одному одно, другому другое. Обратите на это внимание, что когда придет время, особо молодежь, чтобы вас не смущали. В следующий раз я вам покажу картинки, и мы эту истину закрепим подробно. Но об этом Павел говорит. Он рисует, откуда берется тело, а потом говорит, тело состоит из не из одного члена, но из многих. Мы это знаем, Павел. Говорит, я знаю, что вы это знаете, но вы переходите в духовную сферу и о духовном теле начинаете рассуждать, как будто оно состоит из одного члена. И это опасно. Мы продолжим. Прочитайте дальше эту главу, посмотрите, чем он заканчивает. Мы все-таки дойдем до той точки, где мы будем говорить о том, что хотя мы имеем все дары, хотя Дух Святой определил нам наше место, но мы все же должны ревновать о дарах Святого Духа. Как совместить одно с другим? У меня есть вот такой вопрос. Возрождение зависит от человека или от Духа Святого? Я бы сказал так. Помните, был один больной, который был слепой. И Господь что с ним сделал? Он его помазал грязью глаза, помните, он плюнул на землю. Довольно унизительная процедура. Плюнул на землю, сделал брение, грязь вот такую вот, помазал ему глаза, грязи. И потом ему говорит, пойди умойся в купальне и будешь зрячим. Теперь рассуждаем так. Когда он пришел в купальне, он умылся, он стал видеть. Скажите, он стал видеть почему? Потому что была вода такая особая? Почему он стал видеть? Потому что он поверил. Потому что было Слово Божье. Думаете, его вера его исцелила или Господь своей силой? Своей силой, а он верил. Но теперь представьте, определяя его здоровье, зависит от Бога, который дал ему это слово. Но если бы он не пошел умываться, он бы прозрел? Вот в этом и есть ответ. А возрождение, оно зависит от человека и от Духа Святого. Бог определил нам, чтобы мы были, Он создал нас по образу, подобию своему. Когда мы упали в грех, Он послал своего Сына. Он устранил грех, Он выкупил грех. И провозглашается нам Евангелие, и говорит, примиритесь с Богом, я уже с вами примирился. С одной стороны, Бог хочет нас возродить, но со своей стороны мы должны сделать шаг, который требуется от нас, покаяться, принять верой. Поэтому здесь работают две стороны вместе. Хотя сторона возрождения Божья, она несравнима больше, чем человеческая, но от человека требуется все же идти в купальню, выполнить то, что от него требуется. Если он своего не сделает, потому что возрождение в этом, они участвуют в этом двое. Во всяком случае, так я верил все время, думаю, что эта доктрина очень твердо подтверждается в Священном Писании.